namo bhagavate vasudevaya.
Прочитаем третий текст. Манушни нам саха сришо карчит кетати сита е ятакама киси сита нам карчи мам ветита тюта. Перевод стиха. Из многих тысяч людей лишь один стремится к совершенству, а из тех, кто достиг совершенства, едва ли один постиг меня таким, как я есть, или воистину постиг меня, каким я есть, или воистину постиг меня. Комментарий Шри Прабхупады. Из многих тысяч людей, самых разных категорий и типов, лишь один может интересоваться методом духовного самосознания и попытаться узнать, какова его истинная сущность, что такое тело и что представляет собой абсолютная истина. Большинство же людей занимается удовлетворением животных потребностей. Они просто едят, спят, обороняются, совокупляются. Вряд ли у кого-нибудь из них возникает интерес к трансцендентному знанию. Первые шесть глав Бхагавад-гиты предназначены для людей, стремящихся обрести трансцендентное знание, постичь природу души, сверхдуши, достичь духовного самосознания с помощью методов гьяна-йоги и дхьяна-йоги, и отделить духовную сущность от ее материальной оболочки, достичь отличия материи и души. Однако постичь Кришну могут только те, кто обладает сознанием Кришны. Другие трансценденталисты могут осознать безличный Брахман, ибо это гораздо легче, чем постичь Кришну. Кришна — верховная личность Бога, но чтобы постичь Его, недостаточно осознать аспекты Брахмана и Параматмы. Йоги и гьяни терпят неудачи в своих попытках постичь Кришну. Хотя величайший из всех интерсоналистов Шрипад Шанкарачарья в своем комментарии к Бхагавад-гите признал Кришну верховной личностью Бога, его последователи отказываются принимать его таковым, ибо постичь Кришну очень трудно даже тому, кто достиг трансцендентного уровня и осознал аспект безличного Брахмана. Кришна — верховная личность Бога, причина всех причин, предвечный Господь Говинда, Ишвара, Парамат, Кришна, Садчитаната, Виграха, Надир, Адир, Говинда, Сарва, Харана, Парамат. Непреданным невероятно трудно постичь его. Хотя непреданные заявляют, что метод бхакти или преданного служения очень легок, сами оказываются неспособными следовать ему. Если метод бхакти так легок, как об этом говорят непреданные, то почему они выбирают для себя трудный путь? Так называемый путь бхакти, по которому идут самозванцы, не следующие в науке бхакти, может казаться легким. Когда же спекулятивные философы и ученые пытаются заниматься бхакти-йогой в соответствии со всеми правилами и предписаниями, то быстро сходят с этого пути. Бхакти Расамрита Синдху Шиварупа Госвами говорит: «Шрути Смрити Пурана Ди Панчарата Витхим Вина». Тот, кто занимается преданным служением Господу, игнорируя такие авторитетные священные писания, как Упанишады, Пураны, Нарада Панчаратра, лишь нарушает покой общества. Интерсоналисту, осознавшему Брахман или йогу, который осознал Параматму, но никогда не постичь Кришну, верховную личность Бога, который становится сыном матери Ишоды или колесничем Арджуны, даже великие полубоги порой приходят в недоумение, наблюдая за действиями Кришны. «Мам ту веда нахашчана» — «Никто не знает меня таким, как я есть», — говорит Господь. А тот, кому удалось постичь Кришну, сам Ахатма Судурлаба, такая великая душа встречается крайне редко. Поэтому до тех пор, пока человек не начнет заниматься преданным служением Господу, он не сможет постичь Кришну таким, как он есть. Атвата, даже если он великий ученый или философ, только чистым, преданным может открыться знание о трансцендентных качествах Кришны, который является причиной всех причин, о его непостижимом могуществе и достояниях, о его богатстве, славе, силе, красоте, знании, отрешенности. Ибо Кришна неизменно благоволит своим преданным. Он — вершина осознания Брахмана. И только преданные могут постичь его таким, как он есть. Поэтому говорится: «Аташи Кришна на Амадина Бхайот Грахьям Индрия Сиван Мухешхи Джигвадао Своян Вас Пратида». Никто не сможет постичь Кришну таким, как он есть, с помощью грубых, ограниченных материальных чувств. Но он сам открывает себя своим преданным, удовлетворенным их трансцендентным любовным служением. Бхактивинода Синдху. Из многих тысяч людей дворянин стремится к совершенству. Из достигших совершенства дворянин воистину познал меня таким, как я есть, Кришна. Интересный текст. То есть понять Бога, как Он, какой Он есть на самом деле. Что имеется в виду? Как правило, обычно, люди, идущие путем духовного самопознания, они путают Бога с Его энергиями. Например, стоит кому-то обрести какие-то ситхи, способности особые, его могут причислить к категории Бога, доверчивые люди. Великих мистиков, йогов могли признать. Ложные аватары существуют, потому что они проявляют какие-то сверхспособности. Но это лишь энергии, потому что сам Кришна он не совершает никаких усилий, чтобы что-то сделать. ведь обычно ценится труд. Я что-то сделал через большие усилия, особенно ценится. Я всю жизнь мучился, добивался, наконец добился этого. Но, говорится, Кришна никогда не совершает никаких усилий, чтобы что-то сделать. Ему не трудно ничего. То есть он отличен от своих энергий. Например, если я имею талант какой-то, этот талант не даст мне спокойно жить, не так ли? Согласны? Если какая-то сверхспособность, я попадаю под ее влияние, зависимость от нее. Может быть, кто-то вот видел будущее, там, как на Нострадамус или Ванга, а они не могли спокойно жить. Эти люди не принадлежат себе. И если мы хотим добиться совершенства в искусстве или в науке, где угодно, нужно отдать себя целиком. Нужно очень сильно много трудиться. Но Кришна творит вселенные. У него бесчисленные энергии. И он, тем не менее, независим от них. Не попадая под их влияние. Например, есть солнце и солнечный свет. Солнечный свет — это энергия солнца. Это не само солнце, но люди путают. Думают, солнечный свет, думают, что это солнце. В каком-то смысле это так. Если солнечный свет попал в комнату, мы говорим, солнце здесь. Все. Нет. Если бы солнце было бы здесь, мы бы не успели даже подумать об этом. Само солнце, оно отличается от своих энергий, как источник этих энергий. То есть бесчисленные энергии. Это тоже Бог, как лучи солнца, тоже солнце. И все же Он, то есть они божественную природу имеют, что источник божественный. Но сам он выше этих энергий, как повелитель. Они ему подчиняются без его усилий. Достаточно просто его желания. Это очень трудно понять. И прежде чем мы сможем понять вот эту природу независимую Бога, и какой же он за пределами всех этих энергий вселенских, наверное, нужно было бы изучить это все энергии, но это невозможно. Этот процесс изучения, один за другим, называется ароха на санскрите. То есть он никогда не кончится. Бесконечный. Будда объяснял это так. Вы хотите узнать, что в матрешке? Открывайте. Там еще одна матрешка. Продолжайте, открывайте, и там будет матрешка. Ароха, бесконечный. Таким образом, нет возможности у нас ни времени, ни жизни, не хватит ни интеллекта, чтобы идти таким путем. Здесь утверждается другое, что он может сам себя открыть. Но как? Кому он открывает себя? Например, мы себя открываем кому? Близким людям, где есть отношения близкие, где есть любовь, доверие. То же самое. Через бхакти Кришна открывается. Арджуне он сам себя рассказал. Прабхупада говорит, если вы хотите понять, что хотел сказать Шекспир в том или ином месте своего произведения, Гамлет, это философский трактат, можно сказать. И иногда непонятно, о чем там речь, что имеется в виду. Может быть, Шекспир имел в виду это или другое. Я думаю, он это хотел сказать. Другой критик скажет, нет, скорее всего, Шекспир имел в виду вот это. Вот нет, нет. То он, скорее всего, опирался на какой-то вот исторический момент того времени. И, наверное, имел в виду вот это. Но если мы хотим точно, что хотел сказать Шекспир, надо спросить самого Шекспира. Но в данном случае это невозможно в этом примере. Шекспир уже не сможет ничего сказать, что он не Кришна, он, его уже нет. Но Кришна сказал Бхагавадгиту, не означает, что его нет. Он продолжает существовать, как источник независимого творения. Есть пример, как пояснить момент. Вот эта гармонь состоит из каких-то деталей. Я в целом это называю гармонией. Но на самом деле, если посмотреть подробно, тут есть металл, дерево, пластик, конструкция всевозможная. Но в целом это называется гармония. Теперь я беру и разбираю эту гармонию на все эти составные части. По клавишам. Все. Расщепляю на щепки все это дерево, металл. Теперь можно сказать, что гармонии нет. Согласны? Нет гармонии. Что гармонии же не существует. Что она разобрана. Как только она разобрана на части, она уже не существует как функциональное вот этого целое, которое выполняет функцию гармонии. Функции нет. И некоторые люди думают, что Бог это вот все эти его энергии вселенские. И если их разобрать на части, они уже разобраны на части, взрыв уже был. Из источника все взорвалось, теперь источника больше не существует. И на самом деле, слово разобрать на части, это не стоп. Но там говорится, он независимо от своих энергий продолжает существовать в изначальном неизменном состоянии.
Независимо вообще не имеет никакого.
Например, чтобы понять точнее, Прабхупада еще один пример. То есть эта энергия, в которой сейчас мы находимся, материальная энергия. Тут есть и тонкие, непостижимые вещи, есть грубые, воспринимаемые вещи. Но она называется пхина пракрити, отделенная энергия Бога. Пхина, значит, отделенная. Что имеется в виду? Это Кришна и не Кришна уже. Это его энергия, как энергия Кришна тоже. Но отделенная уже не Кришна. Пример. Молоко – это отделенная энергия коровы. И это уже не корова. Ребенок похож на мать. А вот молоко, скажем, если мы имеем молоко и никогда не видели корову, и нам сказать определить источник, мы бы сказали, что ж такое источник молока, наверное, большое озеро молока. Невозможно было бы представить. Потому что это совершенно отделенная энергия. То есть корова существует независимо от молока. Она может и не давать молоко, оставаться коровой. То есть такие примеры есть. Пхинна пракрити. Или другой пример. Солнце является причиной этого многообразия жизни, ну, согласен, что солнечный свет дает все, все энергии из него исходят. Мы имеем в виду здесь все. И дерево это солнечная энергия, мы жгем, и уголь это солнечная энергия аккумулируемая, и нефть это солнечная энергия, и ядерная энергия это солнечная энергия, и электростанции на реках это солнечная, все это есть различные трансформированные солнечные энергии, ее можно извлечь оттуда. То есть или разновидности огня, на солнце они существуют все. Здесь лишь частично появляются. То есть здесь не вся радиация проявлена, не вся температура проявлена, не все процессы огня проявлены здесь, лишь частично, немного. Но солнце является причиной жизни и всего разнообразия. Растений, гор, рек, движений, дождей, ветров, катаклизмов, человеческих существ. Все это источник один солнца. Теперь представьте такую картину. Человек никогда не видел солнца. Никогда не видел солнца. Ну, возможно, живет под, жил под землей всю жизнь. Представьте себе. Вы объясняете, что все, что ты видишь, что это разнообразие жизни, имеет один источник. Солнце. Ну что ж такое солнце, по-моему? Наверное, это что-то самое грандиозное из того, что я вижу. Что напомнило это солнце? Это лампочка, может быть? Ну, что-то есть, но на самом деле нельзя сравниться. Это темно. Это тьма, на самом деле. Может быть, солнце – это большая-большая гора, Эверест, или это грандиозно, или большое пространство. Никакие сравнения не помогут понять. Это называется искать солнце при помощи во тьме фонаря. Разве это можно найти? То есть, единственный способ понять солнце – подожди, пока оно взойдет само. То есть, независимое бытие. Если кто-то понимает это положение Кришны, также обретает независимое, свободное бытие от материи. Так. То есть вопрос осознания. То есть наше бытие, тождественно, его бытие.
Это же получается, что Богу в полной мере невозможно.
Невозможно. Вообще невозможно.
Вообще.
Он говорит, меня не знает никто. Но единственный способ, как здесь говорит Рупа Госвами...
Я не познал.
Нет.
Он же тоже там удивлялся.
Нет. Кришна говорит, я лишь тебе счастье открою этих энергий. Счастье. Частицу себя откроет. Все невозможно понять. Никто не знает. Знает настолько, насколько Бог себя раскрывает человеку. То есть знание есть. Но полностью понять Бога в принципе невозможно. Это не является нашей как бы целью. И вот, представьте теперь. Мир религии, где люди пытаются познать Бога, не имея дела с его энергиями. Жил один великий святой. Его жизнь описана в Ветхом Завете. И в Узбекистане под Бухарой, да, и в самой Бухаре есть источник воды, который он дал людям. Иов. Слышали? Ветхий Завет описывается. Святой Иов. У него репутация святого человека описывается при жизни. И он очень успешен и удачлив у него. То есть большой каменный дом на века. У него большое стадо овец. У него жена, много сыновей. Он богат. При этом он еще святой. Но он другим дает науку о Боге. И вот однажды дьявол, это описывается в Библии, пришел к Богу и сказал: «Это твой святой Иов, он лишь притворяется святым. Я знаю, на его мотивы. Он святой, потому что у него он процветает материально. Поэтому его считают великим, что он богат. От него и получают знания. Позволь мне, пожалуйста, я отниму у него собственность». Он Бога спрашивает. Ну, там не описывается, как там Бог выглядит, но голос есть. Слова понятны. Он говорит: «Бери собственность. Но душу взять не можешь, душа моя». Ну, дьявол радуется. Там пожар какой-то, весь дом сгорел, все имущество, все, все зерно, все, что не было, все запасы, все где-то. Его печален. Потом думает: ну что ж, Бог дал, Бог взял. Не мое это все. Бог же дал, Бог взял. Какие потери. И снова продолжает проповедовать. Дьявол еще больше раздражается, приходит к Богу и говорит: нет, нет, я не верю ему. И ты не верь, пожалуйста, я знаю его мотивы. Просто это не коснулось его семьи. Это только лишь собственность. Позволь, я заберу его семью. А что Бог отвечает? Бери. Семью можешь взять, но душу не можешь взять, душа моя. Заболели страшной болезнью. Овцы все передохли. Вся семья заболела, умерла. Его сидит несчастный, больно его. И в конце концов он говорит: ну, они найдут прибежище, Бога, буду молиться за них. Бог дал, Бог взял. Дьявол вместе с Богом. Снова пришел к Богу. Погоди, не верь ему. Ведь его-то сам еще не коснулся. Это лишь что-то его собственность и семья. Отдай мне его тело. Дай мне его тело. Я знаю, что ты. И там мы выйдем. Что Бог говорит спокойно. Тело можешь взять, но душа моя, душа моя. И наслал дьявол на его черную оспу. Страшная болезнь черная оспа. Сейчас ее нет. Сейчас ее в примерах нет на планете, но пару столетий назад черная оспа существовала. Это очень страшная болезнь. Тело будет изуродовано. Если заболеет человек, его тело будет просто изуродовано, если он еще выживет, он останется уродом. Почти как проказ. Ну, то есть все тело, если он выживает, просто уродом становится человек. Необратимо. Если обычная оспа, ветряная оспа, она поражает только кожу, например. И кожа может сильно испортиться у человека от этой оспы. Но черная оспа очень страшная. И, ну, сейчас считается, что и победили. Не проявляется черная оспа. Очень боятся людей. Вот эта черная оспа на Иова. Он лежит весь пораженный черной оспой. И там же описывается, начинает критиковать Бога и поносить его. Что-то за верховную вообще. Это такая плата за мою преданность, за мое служение тебе. Я стольким людям о тебе говорил хорошие вещи. Я прославлял тебя всю свою жизнь. Ладно, забрал ты у меня имущество, я это терпел. Ладно, забрал ты у меня семью, даже это вынес. Но меня за что ты наказываешь, ведь я всю жизнь тебе отдал. И у него было много учеников. И они приходили к нему и слышали, какую ересь несет Иов. Погоди, погоди. Ты нас сам учил чему? Что нужно прославлять Бога даже перед смертью. Нужно быть терпеливым, решительным, по-настоящему преданным, чистым преданным Богу. Да вы кто такие вообще? Вы от меня это все услышали. Молоко у вас на губах не обсохло. Вас просто еще не коснулось. Помните мое слово, еще споткнетесь на этом. И все подумали: Боже, нужно закрыть уши, больше с ним вообще не общаться. И все просто ушли от него, он один остался. И когда дьявол говорит, ну, я же говорю. Истинный мотив, но другой. Вот я докопался до него. Вот это испытание не выдерживает, смотри. И какой же исход этой истории, как это будет? Если вы читали, вы конечно знаете. Если вы читали, вы должны догадаться. Да, но Бог сказал, ты забрал мне все, но душа-то моя. Он говорит, докажи, что душа твоя. Он тебе ее отдаст вообще? И вот в этой истории Бог является сам. К его душе. Говорит, Иов, скажи мне, ты кто такой? Что ты себе выдумал? Где ты был, когда творил весь этот мир? Ты даже не помнишь. Кто ты такой? Он вызвал у него глубокое смирение. Иов понял, что на самом деле он здесь никто. Он даже себя святым считать не должен. Это лишь энергия Бога, которая принадлежит ему. Он может дать, а может забрать. Прабхупада говорит интересную вещь, комментируя Шримад-Бхагаватам. Чтобы вернуться к Богу, он говорит, никаких способностей и сил не нужно. Ни денег, ни славы, ни последователей, ни мистических сил, ни великих философских познаний, ничего этого не нужно. Нужна только одна вещь. Сильное, искреннее желание. Все. Поэтому самые беспомощные люди в этом мире имеют искреннее желание. Итак, пока человек себя отождествляет с материальными энергиями, энергиями Бога, но не понимает за ними источника, он не может жить духовно по-настоящему жизнью, хотя может интересоваться совершенством. А может интересоваться совершенством. Мы поясним, как это происходит. Ведь люди, они в той или иной степени все религиозны. Это лишь вопрос времени, опыта. Каждый человек имеет это все. Можно так, конечно. Сейчас так и есть. У каждого человека своя религия. Все разделилось на части. Хотя Бог один. И религия тоже одна. Так говорят великие святые. Что нет необходимости присваивать себе какую-то концепцию, это тоже энергия Бога. То есть сам Бог, он отличен от своих энергий, он только сам может дать себе и дать себе. И религия не может дать Бога. Она может только показать направление. Никто не имеет такой силы дать Бога, кроме самого Бога. Например, дается путь самоосознания. Любая религия — это путь самоосознания. Честно, на путь самосознания, и здесь тоже важно, какая у меня репутация складывается в этом обществе. Среди людей, учитывая самосознание, слава, последователи, все то же самое, что в материальном мире. Такие же ловушки. И вот если человеку трудно идти путем самосознания, то что это очень трудно. Это самое трудное, скажем, стать смиренным. Это очень трудно. Требуются годы специальной практики, чтобы развить какие-то качества. Итак, это очень трудно. Это битва в душе, это по сравнению с ней все остальные проблемы, ничто вообще. То есть как великие святые очищали свое сердце, это нужно еще почитать, какие-то были битвы. Какой это был труд титанический. И поскольку это трудно, то человек может научиться подменять ценности. Например, крестовые походы. Что это такое? Это подмена ценностей. То есть я не могу стать святым, но я могу бросить вызов другой религии и прослыть великим реформатором святым. Это легче. Сражаться и критиковать других или драться, это легче намного, чем очистить сердце. И так идет подмена. Если это для меня слишком трудно, я не принимаю, это трудно признать свое поражение, свои плохие качества признать себе и другим. На это решится единица из миллиона. По-настоящему. Поэтому идет подмена ценностей, то есть скрытие того факта, что я не святой, я могу его заменить чем-то. Я могу послать борцом за религию. Это как подмена. И получить славу какую-то. Почтение, уважение, что Я борюсь с религией. Борцы за революцию. Но на самом деле, однажды, это интересный пример. Однажды в Петербурге, это были начало 90-х годов, перестройка, и стали регистрировать различные религиозные конфессии в городе, позволяют. Но там возник вопрос среди властей. Все же слишком много, вдруг ни с того ни с сего образовалась религиозная группа в одночасье. То есть они ожидали, что их традиционные вещи зарегистрируют, восстановят, как это было до революции на России. И все. Но как только они позволили регистрацию, боже мой, там столько всего оказалось. И даже сатанисты пришли регистрироваться. Потом они собрали все конфессии города, специально созвали, чтобы поставить вопрос, какие же все-таки конфессии регистрируются, какие не регистрируются, мнение. Проясните нам. То есть там было много народу, по-моему, мы тоже пришли. Мы были уже зарегистрированы. И так пришел православный глава Александр Невской лавры. То есть фактически глава. Сам пришел. Шапки там, одежды, собственно, люди, он пришел туда. Я не помню, кто тогда был этот отец. И он взял слово, собственно. Но сказал интересную вещь. Он говорит, на самом деле религия одна. Откуда все эти люди, группы собрались, которые сейчас полмиллиона христианских? Знаете, как это происходит? Очень просто. Если они учатся семинаристы, в семинарии, например, то там, или в монастыре, то есть там, там есть послушничество, верно же. Есть наставник, есть послушник, то есть он должен подчиняться. И если он не подчиняется, или ошибается, или намеренно делает что-то неправильно, то наставник имеет право наложить на него наказание, взыскание какое-то. То есть по уставу он может это сделать. Наказать. Там пойти туда, молиться в хели, там, не знаю, пост какой-то, ну, то есть у них есть свои правила. Но, говорит, бывает так, что послушник отказывается принять наказание и уходит из церкви, открывает свою собственную жизнь. То есть то, что вы видите сейчас, это просто неподчинение. Это отсутствие смирения, не принимают авторитет. Полмиллиона сект, на самом деле, гораздо больше. Сейчас каждый человек сам по себе отдельная сила. У него отдельное мнение, понимаешь. Здесь вот на себе говорится, редкие люди знают Бога, каков Он есть на самом деле. Без этого духа бунтарства, что-то доказать свое, что-то открыть и прочее. Это редкие люди. Потому что на самом деле познается он только через бхакти-йогу. А это принятие авторитета. Кришна говорит Арджуне, тот, кто предан мне, есть говорит, много людей, которые мне молятся. Они, говорит, на самом деле не преданы. Арджуна даже испугался, когда ты услышал. Говорит, он говорит, миллиарды, миллионы людей молятся мне, но они не преданы, Арджуна, знают. А кто ж не преданы? А вот тот, кто предан, говорит, мы ему преданы. Вот это настоящий предан. Вот критерий. И он говорит, Бхагавад-гите, такой стих. Тадвити пранипатина парипрашинансева. Если ты хочешь познать истину, иди гуру. Многие люди хотят к Богу непосредственно обратиться. Почему? А я говорю, не хочу иметь посредников. То есть посредник это искажающий, затемняющий, всегда вы понимаете. А Прабхупада дал другой пример. У вас плохое зрение. Вы не можете видеть хорошо. Оденьте очки. Вот что делается. Вы больны, вот вам лекарство. И в этом случае нужно точное назначение врача. Вы не можете сами себе назначить лекарство, если вы больны. Приведем другой пример. Представьте, человек приехал в какой-то чужой город, но к другу. Но он впервые там. И он заблудился. Ну, у него есть телефон, конечно, сотовый. Но звонит другу и говорит, я тут вот не знаю где, как мне попасть, в конце концов, доехать до тебя. Он говорит, так, давай, говори, какие-то координаты, где-то там название улицы или что там вот стоит, какие магазины, где-то вообще, покажи. И он говорит, вот тут такой-то дом, тут такая улица. А, все понятно. Так, теперь слушай внимательно, он говорит. Пройдешь 200 метров направо, там остановка. Троллейбус номер 2. Раз, два, три, пять. На шестой остановке сойдешь. Но он дает точные указания. Безапелляционно причем. Он не спрашивает его мнения. Он не говорит, 200 метров, если хочешь, пройдешь. Как ты думаешь, нормально 200 метров для тебя пройти? Он не спрашивает, ровно 200 метров и поворот. Он не говорит, ну, там много троллейбусов, ты, собственно, можешь любой выбрать прокатиться, конечно. Я бы рекомендовал двойку, конечно, но если тебе нравится, скажем, пятерка, можно пятерки проехать. Бред сивой кобылы. То есть цель вообще, значит, не важна. И он не отвечает ему, когда слышит такие вот наставления, жесткие. Слушай, ты слишком безапелляционно вообще разговариваешься. Никаких возражений не принимаешь. Плевал на эти 200 метров, я хочу 300 метров практически. Я свободный человек вообще. У меня свое мнение. Позволь мне вырастить самого себя сейчас. Так ты вообще ко мне хочешь, или ты хочешь блуждать по городу? Вот, и так эти люди со своим мнением блуждают и блуждают в потемках. Все, из многих-многих тысяч, только один пытается понять, что такое душа, а что такое тело.
А вот многообразие конфессий. Как найти этот адрес? Каждый же дает свой адрес.
Конфессии вообще здесь ни при чем.
Как ни при чем?
Конфессии ни при чем. Вот обычно типичный вопрос. Но ответ совершенно с другой стороны нужно делать, давать человеку. Вообще это не имеет никакого отношения к поиску конфессии. Сердце человека нет отношения. Не ищите Бога в конфессиях, его там нет. В религиях его тоже нет. Не думайте, что Бог принадлежит христианству, или мусульманству, или сознанию Кришны. Он никому не принадлежит. Все принадлежит ему, наоборот, ищите Бога. Бог в вашем сердце. Если вы искренне хотите найти Бога, то он первый знает об этом. И вот оттуда он и направит, не из конфессии. Это безошибочная установка. Значит, искреннее желание и есть критерий. Истины. Если желание мы искренне и чистое, это критерий истинного поиска. То есть нужно идти путем сердца. Конфессия здесь абсолютно ни при чем. А потом выбирайте любую конфессию, куда у вас идет сердце. То есть есть для этого возможность. Если христиан, значит, станьте настоящим христианином. Если мусульман, станьте настоящим мусульманином, про кого я говорил. Но не для того, чтобы простыть святым, а для того, чтобы следовать тому, чему учит это учение. Они учатся одному и тому. И вы все равно рано или поздно придете к Кришне. Бог один. Если немножко расширить мозги, не ограничиться просто конфессиальным сознанием, Христос не имел никакой конфессии. Никакой конфессии не принадлежал. Никто из великих пророков не принадлежал никакой конфессии. Но они давали слово правил людям, которые необходимы. Это другой вопрос, что правила необходимы. Итак, это потемки. И нужно развивать свои отношения с Богом. Только через бхакти, говорится. Дьяна не поможет. Мыслительные процессы. Спекуляции. Что такое мыслительные спекуляции, есть такое выражение? Mental speculation по-английски. То есть, услышал одно, перевариваю, выдаю другое. То есть вы добавляете свое мнение всегда, верно же? Это размышление. Если вы не добавили своего мнения, значит вы не мыслили. А обязательно, да, повторить нет. Ну что, вы должны свое мнение добавить. Вот тогда вы осмыслили, что нет. Это полная глупость. Есть такой анекдот, притча, как человек пошел по большому делу в поле. Ну, исправил нужду. Оглянулся, посмотрел и очень удивился. Как отвратительно все. И так, с таким отвращением посмотрел на эти испражнения. Испражнения тоже удивились. Что ты так смотришь на нас с таким отвращением? Еще вчера мы были, вот рис тут, томатный суп, картошка, шпинат. Пообщались с тобой одну ночь, а что ты нас превратил? Это называется мыслительные спекуляции. То есть даже если мне сказать истину, услышать, из меня зайдет непонятно что. То есть, могу ли я передумать абсолютную истину? Улучшить ее? Ну, своим умом улучшить надо же. Это как улучшить качество молока, мы смеялись. Маркетинг улучшает качество молока. Молоко самый высший и чистый продукт, его улучшить невозможно. Они уже улучшают его. Рыбий жир добавляют. Они ухудшают всегда качество молока. Так же здесь, когда Кришна говорит Бхагавад-гиту, это божественная песня, улучшить ее невозможно. Ты не можешь мыслить, как она есть. Это называется преданность. Нет. Она осмысливается не так. Не так. Передайте просто послание, как оно есть, и вот тогда оно осмысливается. По милости Бога. Не при помощи ума, а из сердца. Вот это большая разница. Мы говорим, мыслительные спекуляции. Ну, вы замечали, что сидит человек, слушает что-то. Вдруг раз у него в голове мысль появилась какая-то своя. Я думаю, очень важно, нужно всем сказать правду. Если его не поддерживают, он сильно расстраивается. Это отклонение. Нужно научиться слушать сердце. Поэтому ухо для того, чтобы слышать, а не просто улавливать звуки. Слышит, но не слышит. Слушает, но не слышит. Смотрит, но не видит. То есть сердце еще. И вот Бог, Он в сердце. И слова Бхагавад-гиты должны проникнуть в сердце, Священного Писания.
Как я могу различить сердце?
Сначала человек готовится к посвящению. Затем получает посвящение. И только после этого он может избавиться от собственной спекуляции.
То есть у меня должен быть обязательно кто-то, кто мне говорит, спекулирую я или не спекулирую.
И так понятно, что спекулируется. Можно не говорить об этом. Каждый спекулирует. Каждый что-то придумывает.
Я имею в виду такой вопрос, Константин. Вот он говорит, Шрила Прабхупада, значит, тоже говорит, в своем мнении выражал. Вы говорите, нет, не может быть сердце. А, например, я тоже вот сижу и думаю,
иногда я просто...
У меня есть сердце, и вот прямо вот идет.
Просто иногда стихи, да, вот, прямой перевод санскрита, абсолютно не вяжется с комментариями Прабхупады. Ощущение, что у меня разные.
Да, такое есть чувство. Знаете почему? Сейчас объясним. Потому что Прабхупада уже знает, например, если о Бхагавад-гите говорить. Потому что Прабхупада знает Бхагавад-гиту целиком. Он комментирует стих с этим полным знанием. Вот эта причина. Например, вы идете к врачу. Болит печень. Вылечите мне печень. А опытный врач работает не с печенью. Он знает ваш образ жизни, он знает ваш восторг личности. И он говорит, не будьте негодяем, доктор, погодите. Почему здесь негодяйство? Печень не вылечится. Никак не вяжется с этой болезнью, то, что вы говорите. В моем понимании. Но доктор, он знает, что это связано. Не будьте негодяем. И говорит, объясни, образ жизни же такой, 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 такой. Да нет, мне просто лекарство дайте, я хочу избавиться от боли в печени. Итак, если мы читаем один стих, у нас есть тенденция. Смысл выжимать из одного какого-то утверждения окончательно. Нам нужно понять целиком Бхагавад-гиту. Если мы прочитали раз 9 внимательно, мы сможем понять, почему Прабхупада комментирует так или иначе эти стихи. Потому что он знает еще вывод Бхагавад-гиты. Как они вот имперсоналисты? Они находят стих, находят специальный стих Бхагавад-гиты, который описывает имперсональный аспект. Вот видите? Бог отличный. Погодите, нужно читать всю Бхагавад-гиту. Вот еду я в поезде в Индии однажды. Ну, в Тхоте, с Тилакой, индусы смотрят. То есть белый вайшнав, это интересно. Бывает, что они не видели, еще не рады. Они любопытствуют. И вот один стал разговаривать, ну, насколько возможно было со мной вообще говорить по-английски. Хари Кришна, говорю, Хари Кришна. Читаете Бхагавад-гиту, говорю, Бхагавад-гиту. Я тоже читаю Бхагавад-гиту, стал хвастаться. Тоже вспоминаешь наша культура, наше писание, мы тоже читаем, вдохновляются. Ну, я говорю, хорошо, прекрасно. И он мне стал цитировать. Кришна говорит. То есть, блин, говорит Кришна, говорит, Бхагавад-гита пишет. Ахам сарвасья прабхо, ата сарвам прабхо. Я вспомнил этот стих. Теперь вот интересно. Ахам означает я. Буквально. Сарвасия прабаво означает источник всех энергий материальных духов. Это Кришна говорит о себе. Как человек переводит это все? Я источник материальных духов. Буквально я не обманываю. Вот это он так интерпретирует Бхагавад-гиту. Это умственная спекуляция. Но ведь Ахам человек я. Я источник материальных и духовных миров. Я говорю, погоди, дорогой, кто это говорит? Ты говоришь, или Кришна говорит? Он очень удивился, что я прямо смысл понимаю. Что касается Кришны, говорит о себе. Говорит, нет, Кришна не существует. Это какое-то литературное подставное лицо. Для того, чтобы передать смысл философски человеку, значит, понимая все относительно к себе. Очень много интерпретаций. Или Прабхупада едет в поезде в Индию с учениками. Остановка, написано Курукшетра. Прабхупада говорит, почему Ганги исказился на свой Бхагавад-гиту? Почему он комментировал Бхагавад-гиту так? Говорит, Курукшетра – это тело человека. Пандавы 5 – это 5 чувств человека. Почему так интерпретировал? Вот Курукшетра, вот говорит, место географическое. Вот о нем речь не идет. Почему все это интерпретировал? Это умственные спекуляции, выдумки. То есть можно все иносказательно, метафорически, аллегорически. Нет, нужно прямой смысл шастры. Это то, что Господь читает. Прямой смысл шастры. А люди этого не могут. Они не понимают Бога, не понимают Кришну. Они говорят, Бог, если это Бог, он должен то, а это не должен, а это должен, а это не должен. Какая ерунда вообще? Он не зависит, он Кришна. Он даже не творец. Вы даже не можете ему предъявить никакого обвинения, если в творении что-то не то случилось. Потому что он к этому никакого отношения не имеет. Он Кришна. Люди. Никто, Бог не имеет. Люди творят здесь. Солнце светит, вы не можете видеть его, почему здесь столько воров разводится. Но они тоже пользуются солнечным светом. Но солнце виновато в этом. Вот в чем проблема. Бога не понимают. Здесь об этом говорится. Ну хорошо, до Бога далеко, это факт. Но давайте разберемся хотя бы с первым моментом. Из многих-многих тысяч людей дворя один стремится к совершенству. Что такое совершенство? Хотя бы давайте различим материю и дух. Кто же я? Ну просто, вот есть мертвое, а вот живое. В чем разница? Есть разница, нет разницы. Вот мертвое, а вот живое. Есть разница. А это гигантское. А что ж такое мертвое? Что ж такое живое? Тело, оно живое человечество? Материальное?
Мертвое.
Оно всегда мертвое. Если вы этого не видите, не отличаете. Тело это набор химических веществ, оно не живое. Оно оживлено. Другой вопрос. Как? Электроприбор работает, пока есть электрическое питание. Вот, это просто груда металла, не сказал один человек. Компьютер это просто кусок железа, все. Не думаешь, что что-то понимает или воспринимает? Нет, работает с ним как хочешь вообще. Но пока это электрическая энергия. Значит, электрическая энергия непостижима. В холодильнике она дает холод, в других приборах дает нагревательно. Здесь вот интеллект проявляет даже, смотрите. Может читать, запоминать, читать, буквы восстанавливать. Все что угодно. То есть сама по себе энергия электрическая, она может многое делать. Но здесь есть машина, которая ее использует так или иначе по-разному. Вот. Компьютер без электроэнергии – груда металла. Он и есть груда металла. Его организовывает электрическая энергия. Он создан под электрическую энергию, не наоборот. Изучая свойства электроэнергии, мы можем после этого только сделать прибор. Не наоборот. Но изучать нужно душу. Для этого сможешь понять, почему существуют тельные тела, ничего. Мертвые тела. В это тело можно войти, оживляя его, можно войти, не оживляя его, говорится. Когда-то сюда. Можно быть, не чувствовать себя этим телом. Жить. Можно жить по другим законам. Эти законы описываются в шастрах. Это законы любви к Богу. То есть душа, она может по духовным законам прямо сейчас. А тело всегда будет настаивать на четырех вещах. Еда, сон, совокупление, оборона. Очень трудно остановить все это. Это невозможно. Единственный способ связать это с Богом. Это уже называется духовная практика, духовная жизнь. Это тело можно использовать в служении Богу. То есть эти потребности очень могущественны. Как можно без еды прожить? Ну давайте тогда духотворим это в принципе. Мы объясняем так. Еда. Преданные не едят никогда, знали об этом? Чистые преданные не едят. Они почитают Прасад. Это разные вещи. Сам принцип еды, он отвратителен. Я сейчас объясню, почему. То есть это скверно. В детстве, когда я сидел за столом, за обед, я смотрел всегда в тарелку сестры. Что ты умеешь? И жаловался, что у нее вот это, а у меня вот так. Когда мать делала подзатыльник, лоб, смотри в свою тарелку. Называется еда. Еда побуждает завидовать. Здесь вишнавский этикет. Никогда не ешьте на виду у обычных людей. Это вызывает зависть. Два шакала. Помните пример? Это не кусок мяса, это кусок мяса. Они едят. Но если вы понаблюдаете, они просто, они рядом едят, и не просто едят. Они смотрят друг на друга и злятся. Например, почему-то. Они злятся настолько, что в конце концов бросают свои куски мяса и начинают драться. Меняются местами и доедают этому клетки. Все, наелись. В чем дело? Один шакал смотрит на тот кусок мяса. Ему кажется, что он лучше кусок мяса. А этот смотрит на этот кусок мяса. И он завидует ему вот этот кусок. Лучше наслаждается. Поэтому не злятся друг на друга. Без всякой причины. Потом дерутся, меняются кусками и доедают. Все, обед закончен. Это принцип еды. То есть это та или иная скверна. Но если вы эту пищу предлагаете Кришне, она освобождает от зависти. Все другие проблемы. Освященная пища. И она контролирует язык. Это уже не еда в обычном смысле слова. Это процесс самоосознания. Обычно, в принципе, еды ничего не раскрывает нам никакого знания. Но если вы сеете, пашете, год за годом собираете урожай и съедаете, вы так и не поймете, зачем все это нужно. Год за годом, 30-40 лет заниматься одним и тем же. Почему мир так устроен? Но если вы сеете, пашете, печете, готовите, предлагаете Кришне, получаете знания. Процесс завершен. Это путь самосознания, когда мы принимаем Прасад. Сон тоже, если он в благости. Если сон в благости, то фактически вы не спите. Институт сна утверждает, что сон не нужен человеку, когда изучили это явление. Нужен отдых. А вот этот сон, когда он без памяти лежит, а кровь не слюна течет, это ему не нужно вообще. Не нужно. Йоги отдыхают за 15 минут, 8-часовой сон заменяет медитацию. Ну, потому что расслабление, релаксация. Многие люди приходят в группу йоги, чтобы вот так вот просто расслабиться хотя бы полчаса. И все, они счастливы просто. Они так отдыхают. И сна можно меньше уже, и освежаетесь. То есть сон не нужен, нужен отдых. И когда человек не умеет отдыхать, тогда сон сваливает его. Что такое сон? Это душа отрывается от грубого тела, находя находится в теле. При помощи одной функции засыпает разум. Вы же больше не можете оценивать, что я должен, что не должен, что правильно, что неправильно. Делай, что хочешь. Это отдых. Отпустите себя. Сейчас люди в бодрящем состоянии, отпускают себя на эти четыре стороны. Эта жизнь называется сном. Разум отбрасывают и живут на 100% наслаждаясь. Это сон. И что же? Они отдохнувшие? Нет. Они очень быстро устают жизнь. Отдых происходит тогда, когда вы переключаетесь с одного действия на другое действие. Вы устали от работы, хорошо. Поехали на пляж, что вы там делаете? Бегаете, как сумасшедшие, плаваете, как сумасшедшие, играете в мяч, как сумасшедшие. Столько энергии, отдохнули. Ей ноги принесли, обгорели там и все остальное. Там. Отдохнули, все. Завтра на работу, теперь можно идти на работу. Нет, переключили. Так вот, Прабхупада назвал сознание Кришны системой отдыха. Здесь нет выходных, вы никогда не будете думать, когда выходной, когда отдых. Ничего подобного не нужно. Это будет система отдыха, потому что здесь полноценное переключение. Например, человек ест, он не переключается от проблем. Работает, не переключается от проблем. Что бы он делал, не переключается от проблем. А здесь переключается. У вас проблемы, поешьте просад. проблема будет меньше, и вообще это не станет. Если проблемы у меня какие-то в жизни бывают, я вам советую так, готовьте пир дома. Не просто обед, пир готовьте. Для Кришны. И приложите, и поешьте, и убейте. Проблем будет меньше. Или почти просто не останется. Итак, это сложный момент самоосознания. Есть привязанность к телу, к его потребностям. Это могучная энергия, сила, которая заставляет служить телу. Го, даса, слуга, чувств называется человек. Тот, кто обуздывает чувства, го с вами, или с вами их называют. Так еще. То есть хозяин чувств. И повелевать своей жизнью можем через контроль чувств. Почему? Чем больше контролируется чувство, тем больше аккумулируется внутренняя энергия. Тем сильнее личность изнутри становится. Человек легко достигает желаемого, просто совершая аскезу. Ганди, пример Махатма Ганди, он называл англичан из Индии просто при помощи аскезы. Один человек совершал аскезу. Мы видели фильм подробно, это серийный о Ганди индийский, когда-то его показывали в Петербургском кинотеатре.
Документальный?
Ну, художественный был, но он абсолютно был документального типа, то есть вся его жизнь была документально воссоздана там. Такой был фильм индийский. О Ганди. И когда англичане уже приняли это решение покинуть Индию, оставить колонию, потому что был экономический бойкот, он добился, сделал. Люди не покупали английские товары, не последовали. Они потерпели крах экономический, англичане. Ну, это бесполезно уже было. И они решили покинуть, и они выдвинули условия, ультиматум, контрибуцию. То есть Индия за время правлением англичан, мне сказали, должна на вот столько-то миллионов фунтов стерлингов в долгах. Мы тут вам построили больницу, мы тут сделали дом, платите деньги, мы тут заводы построили. Индусы взорвали. У нас сотни лет колонизировали, втягивали все богатства. Мы еще должны оказаться. А Ганди спокойно сказал, выплатите все. Нет! Его последователи все сказали, нет, Ганди, мы не послушаем этих слов. Это переходит всякие границы. Тогда Ганди ответил, вышел и ответил, я буду поститься, пока вы не примете это решение. И ушел. Ну, сюда. Но поститься день, два, и проходит подвел на демонстрации. Слово. Пусть Ганди умрет, а англичане не получит ничего. Пусть Ганди умрет, но все равно. Мы его не приходим. Еще неделя поста. Уже обсуждают по-другому. Еще несколько дней. Пусть Ганди живет на согласии, но плачет куда-нибудь. Это просто при помощи аскезы совершенно. Все, что он сделал, сделал при помощи аскезы. Но если человек не знает эту науку аскезы, он ничего в жизни не может воплотить. Ценно. Просто еда, сон, совокупление вечное, это устройство вот этих вот потребностей. Больше. Ничего великого, значительного никогда не сделает. То есть аскеза – это начало понимания Бога. Если мы никогда не совершали аскезы, мы не сможем понять, что такое внутренняя энергия. Вот это слово «внутренняя энергия» нужно ощутить. Например, первые дни голода, когда человек просто постится, аскеза, первые 3 дня ему кажется, он уже умирает. Все, я умру. Конец. Не двигаться может ничего. Он весь горит. Страшно, страшно. Те, кто голодал, там где 15-20 дней, делились те опытом. Я столько много не голодал, я голодал максимум 5-7 суток. То на соки. А затем, через несколько дней, к нему приходят силы. Еще больше. Вот видите. И именно для этого и постятся, чтобы пробудить больше сил. То есть аскеза развивает силу, дает силу внутреннюю силу. Второе дыхание и третье дыхание. То есть сейчас наши энергии просто спят. Мы не больны на самом деле, мы сонны. Если так. Это иммунная система слабо, значит, спит внутренней энергии. Это не так, что должно быть вы абсолютно здоровы, занимаясь духовной практикой. Нет. Например, я пошел однажды в больницу. Не в больнице, а частная клиника в Петербурге. Меня тогда просто перевели преданным. Потому что я дошел до точки одно время, мне даже было ходить трудно. Я уже не знал, что делать дальше. Ну, это путешествие, и все. Ничего не переваривается, и, то есть, ну, проблемы серьезные. И мне говорят, ну, тут есть клиника, один тут экстрасенс хороший, наш знакомый, пойдем. Ну, я туда прихожу. Ну, просто там немножко там позвонки, там только потрогал, как что-то сделал. Там встал перед ним так руками. Раз. И что-то бормотит. Раз. И я вот прямо сижу, и как будто я воздушный шарик. Раз на меня такой энергии. Раз, раз. Встал, все, и бегал потом целый день, встать не мог. 4 часа бегал по городу. А потом вспомнил, не устал. Вдруг. Вот я его спросил, как вы это делаете? Я говорю, я повторяю Хари Кришна мантру, говорит, не делаю пасы. Так простите, я тоже повторяю Хари Кришна. Я болею. Он говорит, я знаю вас. Я был у вас на одной программе, говорит, столько-то лет назад. Он только начинал. И вы и говорили тогда об этом, что Хари Кришна мантра имеет все энергии. Я был только на одной лекции, теперь у меня клиника. Я использую Хари Кришна мантру. Я говорю, да, ну я почему болею? Я 16 кругов повторяю каждый день. Он говорит, я знаю. Но какая ваша цель? Я говорю, очищение. Вот очищается. Вы очищаетесь? Очищается. Моя цель очищается. Мантра исполняется же. Но, если человек посвящает себя аскезе, даже в материальном смысле вы не можете ничего получить без аскезы. Без правильной аскезы. Что я, аскеза бывает неправильная. Она в трех гунах природы. Аскеза в невежде – это самоистязание. В страсти аскеза – это в надежде получить какую-то материальную выгоду. А в благости аскеза – она дает невероятные вещи человеку. Даже материальный смысл слова. То есть, если вы совершаете аскезу благости, вы уже здесь, в этой жизни будете жить как уровень внутри себя. Абсолютно будете независимы от того, что происходит. Рождение и смерть строго не будут вообще. Все проблемы. Не говоря уже, если вы совершите трансцендентную аскезу. То есть во имя Всевышнего. Не просто аскеза ради аскезы. Например, мы вегетарианцы, но на самом деле мы не вегетарианцы. Мы преданные Кришне. А преданные Кришне автоматически вегетарианцы. У нас нет клуба вегетарианства, мы открываем клуб вегетарианства. Мы преданные Кришне, а автоматически включается. Мы трезвенники, но у нас нет клуба трезвенности, мы просто приятные Хари Кришны. Мы никаких программ других не делаем, что это включает. Это во имя Всевышнего делается. А эта аскеза называется постоянная и вечная. Все другие аскезы временные.
Есть.
Женщина аскеза – это просто быть женщиной. Есть самая большая аскеза. Это говорит Махараджа Юдиштхира. Что это самая трудная дхарма в мире – быть женщиной. То есть она счастлива и беззаботна до замужества только. Они бегают, хохочут туда-сюда, девчонки. Вот видите, если кто-то хохочет, бегает, они еще не замуж. Как только она выходит замуж, начинается аскеза. Это природа женщины. А если появляются дети, аскеза в 10 раз становится больше. И всю жизнь. Всю жизнь, она очень зависима от этого. Ей труднее всего, поэтому нужно покровительство, забота и прочее. У женщины аскезы, аскезы дают природу сама. Вы, может быть, не знаете, может быть, знаете, что женщина – существо неисправимое. По своей природе. Они эгоистичнее, мужчин намного, требовательнее во много раз и неисправимы. По своей натуре. Например, вы знаете, что такое алкоголизм, но что такое женский алкоголизм? Это гораздо сложнее. Или наркомания, или женская наркомания, это уже труднее. То есть женщине труднее исправить. Она исправляется только в одном случае, говорится. И Бердяев, философ русский, тоже говорил об этом. Любовью, больше никак. Если есть любовь, женщина может все, что угодно ради этого сделать. Она изменится, она станет такой, какой хотите. Пожалуйста. Если нет любви, нет такой силы, что любви. Бесполезно трудно.
Не зря
в этом будущем
говорят, что каждый папа уже.
Ну, любовь это и также дети.
Сказал, что это подсознательно, но что-то там есть.
Вот, а Бердяев говорил так, что есть понятие долга и любви. Согласны? Эти две вещи, они не всегда совпадают у мужчин. А у женщин всегда совпадают. Для женщин между долгом и любовью разницы нет. То есть долг без любви не существует, и любовь без долга тоже не существует. А мужчина может без любви просто идти путем долга. Ну, это обычно понимаем. Не так устроен, поэтому ему легче. Итак, женщина, если она не получает забот вот этой любви, Веда говорится, что с ней произойдет дальше. Она потеряет красоту, она потеряет здоровье, она погрузится в скорбь. Ну, такие симптомы. Самые худшие симптомы приходят тогда, когда женщина понимает, что она никому не нужна. Все, это конец. Трагедия. Вот Кришна, это вот это здорово. Потому что если женщина выходит замуж за Кришну, это ее спасение. Это реальный шанс. Все, вот еще. Да, не все общались с Иисусом. А Кришна, он очень любит женщин, говорится. В Талмуде то же самое говорится, то же самое, что Бог очень любит женщин. Говорит им особенным образом. Там обращение к мужчинам есть, что будьте осторожны, мужчины, потому что Бог взыщет с вас за каждую ее слезинку. Это один из моментов. Это речь идет о женщине, не о ведьме. Это разный момент. Здесь еще категория женщин. Сложный вопрос. Сегодня мы не будем обсуждать сложное дело. Ну так, аскет для женщины понятно какая. Высшее положение в этой мире это материнство. Быть матерью. Но есть женщины-кшатрийки, например, тип женщин, которые много энергии не могут делать многие вещи еще, кроме семейных дел. Например, Драупади, такой великий пример из Махабхараты. У нее 5 мужей, 5 пандава-братьев. Она служит 5 мужьям. Она царица, у нее двор, придворные. Там при дворе Юдхиштхиры около 15 000 слуг. Драупади знает каждого в лицо по имени и знает семейное положение каждого человека. Это была такая женщина. Уникальная женщина. Она управляла своим двором. Но она отреклась от семьи. Елизавета. Драупади нет. Драупади еще могла служить 5 мужьям. И к ней даже приезжали жены Кришны советоваться, как она это делает. Что их привязанность мужей к Драупаде только усиливается. Что только на нее смотрят, больше никого не смотрят. И с годами это еще углубляется. Может быть, ты какие-то снадобья им даешь? Это пошутила Сатьябхама, жена Кришны. Говорит, что ты, жена не должна прибегать к таким средствам, потому что муж будет бояться ее. Это делается по-другому. Она стала описывать свой распорядок дня, как она живет. Если это почитать, о-о-о-о-о. Нас хватит на неделю, даже не несколько дней.
То есть это подробно написано?
Да, подробно написано, как Драупада жила и служила мужьям. Эта женщина была непостижима вообще. Ее невозможно было не любить. Просто невозможно. Но это примеры очень крутые. Это просто примеры, так скажем. Не для подражания ни в коем случае. Вот, ну хотя бы минимум должен быть, хорошей матерью должна стать каждая женщина. Это минимум. Потому что это самое как бы чистое ее положение. Значит, речь идет об очищении. Едва ли один из 1000 займется очищением своего сердца. Такая статистика. Например, в другие эпохи люди были более религиозные, аскетичные и так далее, выше была культура. Но Кришну знали немногие. То есть Нараяна это был. Муж богини Процветания, Нараяна в основном, поклонялись Нараяна. Васудева, Нараяна, Браман, Парабраман. Ну а Кришна это тайна была, это секрет. И редкие души знали. Сейчас открывается именно Кришна, поэтому другого средства в Кали-югу нет. Нужно самое сильное лекарство от этой болезни. Господь Читания дает век Кали имя Кришне. И мудрецы не благословляют век Кали поэтому, что это время самое лучшее, потому что быстрый метод очищения. Очень быстрый метод очищения. Нельзя, чтобы люди забыли Кришну. Нельзя допускать такого.
Почему люди отображение не вызывают меня в Кришне? Потому что даже вот, например, свидетели не следуют. Люди говорят, что вот имя Бога ясно. Ну да, они как-то. Но особо так, ну как только говорят,
сначала нужно выяснить, откуда они услышали слово Кришна, источник. Все будет ясно.
Да даже если, например, обманут.
Важно, источник какой, демоничный или нет. Если бы источник был демоничный, то они отравлены лет на 5. Если они впервые услышали о Кришне от преданного Кришны, все будет очень хорошо. Тут вопрос приоритета. От кого они услышали о
Кришне? Переучить.
Вот ваш метод.
А если, например, в семье, да, где его родственники?
Что? Достаточно того, что он, родственник. Пусть не принимают. Родственник вообще не нужно это навязывать. Но уже достаточно того, что вашего примера достаточно. Родственник не нужно беспокоить. Если, конечно, они сами не лезут на рожон. Почему-то в сознании Кришны, давай разберемся, ты постоянно такие разборки. Конечно, будут баталии.
Ну да, а если говорить, что надо попроще.
Да, ну в этом случае, либо этот родственник станет преданным, либо преданный станет непреданным. Ну, как правило, либо он становится преданным, либо они разводятся. Вот такие вещи происходят. Если вот такая критическая обстановка.
Мамочка.
Это что за зверь у вас такое?
Да, только...
Никто не нападает на человека сам по себе. Ни змея, ни цикорь.
Мы заметили, но мы змеи еще не видели.
Это же первоначально видели, уже кобра вышла.
А он
как всех за нас.
Вот рассказывают в школе.
Со змеей вопрос.
У меня к вам вопрос. Мы сегодня с Женей и одному человеку советовали отказаться хотя бы от говядины. Он сразу же произнес одну фразу, что у нас даже резцы даны для того, чтобы есть мясо.
И для говядины. Резцы, да.
Ну вот как-то так вот, то, что нам это дано, а вы от естественного еще...
Он правильно говорит. Он правильно говорит. Эти клыки... И резцы, они имеют в виду, что человек иногда может есть мясо. Иногда. Да, в случае какой-то вот критической ситуации. То есть, но постоянно есть мясо, означает стать кладбищем ходячим, клюющим. Он смотрит только на зубы, а посмотрите настроение человека целиком. И большинство зубов устроит вегетарианство. Эти два зуба он показывает.
Вот
это настоящий хищник.
Ну, нет, тихо.
Жевать не нужно. Он отрывает и глотает.
Вообще, если человек не хочет прекратить наслаждаться в этих, то что он поступает?
допустим, аббат есть стих телесный. Ты говоришь, если человек решительно настроен и дальше гнить в этом материальном мире, ему не помогут ни священное писание, ни коллективное обсуждение, ни духовная практика. Никто не помогает. Пока ты на два зуба будет стоять до смерти на этом аргументе.
Ну хорошо, если ты его примет.
Примет аргумент?
Да.
Откажется от мяса?
Ну это как, если еще какой-то аргумент?
Ну это уже человек разумный, если он начинает понимать, что это хороший человек. Он разумно выдвигает аргумент. То есть нельзя упрекнуть, это разум. Но разум это не только сомнение. Разум также умение принимать истину. Сомневаться – это функция разума. Если вы не сомневаетесь, принимаете, что слепо – это неразумно. Если слепо все отвергает, это тоже неразумно. Нужно разобраться. Если это его аргумент, он разбирает – это разумно. Это как же вести? Он спросит – это разумный вопрос. Хорошо, услышал ответ – все понятно. Но если продолжает настаивать на листах, то вести делать с по-своему человеку.
То есть отвечать на такие вопросы, лучше, наверное, в такие темы нет. Пока нет возможности
кому-то
ответить.
Может быть.
И не давать таких советов, пока не можешь ответить.
Я не думаю, что он не может ответить на этот вопрос. Думать. Ну, расскажите, почему это здесь нет? Потому что он может ответить на этот вопрос. Он тоже. У вас достаточно знаний для этого. Это простая тема. Значит, какие причины? Экономические, здоровье, этика, религия. Скажем, вот четыре причины. Объясняйте. Здоровье давайте. Хорошо это место? С точки зрения здоровья. С точки зрения белка. Вот врач сидит, спрашивает этот вопрос. Пациент болеет, что ему говорят? Можете представить, я в Казахстане в медицинской академии говорил о вегетарианстве на свою голову. Уже пятикурсники сидели. Они меня там чуть не убили в конце. То есть эти вот уже готовы почти врачи. Что вы нам тут говорите? Ну это же Казахстан, там традиция мяса. Что вы тут говорите? Мы знаем белки, жиры там, прочее, прочее, значит, перечислять там все эти проценты. Человек не выживет на вегетарианстве. Я не мог представить никакие там эти вот химические аргументы, биологические. Но я спросил, я уже 25 лет вегетарианец, когда я должен умереть? Когда я должен силу меня покинуть, должен упасть без сознания? Они молчали, старики глядятся. Я говорю, у меня дочь с рождения вегетарианка. Мясо рыбы яйца никогда вообще не было ребенка. Ей тоже 25 лет. Когда должна умереть? Она ведет полноценный образ жизни. Она закончила высшее образование сама. Она занимается индийскими танцами, братнатьям, это нагрузки, как у космонавтов.
Да, там.
Она интеллектуально развита, физически развита. Когда она должна умереть с 30 лет? Я не знаю, что сказать.
Вот мать не могут, когда я говорю, почему слово?
Yeah.
надо мясом приучают. Одного кролика научили курить.
Я уверяю, что даже не
собаку же
коров. Количество говорите, даже коров не очень сильно. Итак, со здоровьем можно разобраться, думаю. Этика.
Нет, а потом
посмотрите,
даже вот ребенок родился, так сразу надо было ребенок родить.
Материнское молоко достаточно. Вы видите, откуда все эти? Материнское молоко что это такое?
Мясо вытирают.
Что такое?
Мясо после мелочи.
А откуда источник молока? Ну да, мама откуда у нее это молоко? Из чего она вырабатывает?
Молочный
человек. Собственной крови. Это кровь трансформирует. Это вполне достаточно. Держи. Кровь сворачивается? Молоко сворачивается. Но молоко ценнее, чем кровь, потому что это кровь благости. То есть трансформировано материнской любовью. Это продукт особенный. Вот и все. Коровье молоко то же самое. Рис столько белков, боже мой. Протеины в горохе. Ходит во время. Избыток. У меня избыток холестерина нашли через 25 лет вегетарианства. Избыток холестерина. Некоторые избыток холестерина. Кстати, какой избыток холестерина у мясоедов? У них сосуды все ломаются. Мне смотрели по капле крови диагноз поставили. Говорят, у вас очень подвижная кровь. Вы вегетарианец, она сказала. Я говорю, а какая кровь у тех, кто ест мясо? Это густая, жирная, неподвижная. Да, да, да. Он говорит, более подвижный, говорит, у вас не должно быть серьезной болезни.
Я думаю, что тут вопрос в том, что у нас нет культуры вегетарианства, а у людей блок стоит именно из-за того, что они думают, что будет невкусно.
Нет, просто
невкусно.
Нет, невкусно. Да что, наоборот, как раз.
Мясо это только гарнир.
Невозможно на
гарнир, да,
еде, потому что да, однообразно и не да, и вот совершенно верно. Вот это главное вот. До тех пор, пока вы не научитесь готовить, да? Особенно когда вы там съездишь. Да. Паста, антипаста. Виталий, пока вас там мясо вообще не будет. Я помню, когда я пришла учиться готовить, мне сказали, что 1008 блюд не повторялись для них, выделяют. А что их у вас там? Картошка варила. Для меня было очень удивительно. И у меня зиму, но не вегетарианец, а я была вегетарианка. И у нас вот так стол был накрывался. Половина вегетарианцев, половина вегетарианцев. Все садились, съедали все вегетарианцев. Именно за счет того, что была разнообразная вкусность. И он говорит, что сподвигло именно переходить на вегетарианцев, что очень большое разнообразие. То есть начал научиться готовить.
Вот еще самое главное здесь разнообразие вкусов у вегетарианцев. Гораздо тысячу раз.
Меня просто поразило.
У мясоедов у него один вкус. Мясо и не мясо. Все, два вкуса. Мясо и не мясо. То, что не мясо, я отвергаю, а мясо как бы вкусное считается. Но когда мясо прекращаешь кушать, даже хлеб с маслом не имеет какой-то невыразительный.
Это как после
великого. Такие вечер тонкие. Не начинаешь много, не сразу. Но начинаешь. И все остальное, все становится вкусным. Надо уметь готовить.
Надо уметь
готовить.
Есть хороший вот, я могу порекомендовать.
Экономика. Посчитали экономически, что такое. Этика понятна, если вы увидите, как убивают животное, это страшно неэтично. Просто очевидно, да, просто очевидно. Религия, этика очень близкие. А вот что касается экономики, это чудовищная статистика, я прочитал однажды, что самое эффективное загрязнение окружающей среды от бойн.
От бойн?
Бойн. То есть это самый большой расход воды, прежде всего, бойн промывается. И гниение, разложение идут. Это самые осквернительные эти места на планете, это больные. От них очень сильно доля осквернения идет. Кроме этого, статистика такова, экономическая, что чтобы накормить бифштексом одного человека, это можно заменить, то есть плод же выращивается зерном, то есть животных кормят зерном, чтобы мясо, бифштекс. Значит, одного человека бифштексом и 40 человек накормить пшеничной кашей. Равносильно. 40 человек, один бифштекс. Проблема голода искусственно.
По статистике 70% всего урожая зерновых уходит на кормскот.
70%?
Да, человеку требуется только 20%. И 10% требуется на возобновление всего урожая зерновых. 70% зерна уходит вот именно на кормскот. Основная доля, отдельная доля. Это представляете, килограмм мяса сколько стоит по себе стоимости? Это скоро это вся индустрия встрянет из-за экономических причин.
И вот, не думайте, что вы едите настоящее мясо, те, кто ест мясо.
Ну да, там, да, сейчас очень много добавляют.
Их печку там с депрессантами, успокоительными средствами, потом, чтобы мясо не портилось, чтобы было красный оттенок. Там очень много химических веществ. Страшно.
Даже вот это, когда смотришь, вот реально, ты пишешь, на нем колбасу начинаешь.
Оказывается, там очень много полезных веществ. Там много гипофосфатов, то есть свиньи едят испражнения, жиреют. Там очень питательные они испражнения. Да, и они перерабатывали испражнения, надеясь получать пищу из них. Потому что там хороший состав. Много полезных веществ. Такая фабрика.
И как?
Ну, видимо, как-то не пришлось по вкусу. Скорее всего, просто по вкусу не пришлось. Но очень питательно.
С другой стороны, едите овощи, не забывайте, что все это удобряют. У вас аппетит тоже пропадет.
Я же говорю, они очень полезны. Но для овощей. А уже овощи есть можно, потому что они принимают лунный свет. Этика отличает, что это просто шокирующее действие, само убийство. А религия говорит, не убей, это заповедь еще высоко, как бы, духовная. На самом деле, это самая главная религиозная заповедь, основа. Пока люди не освоят, они не смогут понять дальнейшее принципы религии. Пока еще мир не научился жить по принципу ахимса.
Там же не убей слово, пищу.
Да, то есть не причинять насилие, беспокойство, не только ахимса означает не насилие, не причинение насилия. Если человек обладает знаниями и не дает их другим людям, это тоже уже насилие. Mm-hmm. Это очень тонкий момент, сложный. Чем больше вы знаний получаете, тем больше на вас ответственности передавать знания. Иначе знание становится как бы мертвым. Оно покидает человека. То есть знание, но живой источник имеет.
А вот в Индии был Оша. Оша, по-моему, или в Америке, но вот у него течение. Он там как раз вот...
Да, классный персоналист. Класс имперсоналистов, они относятся. Класс имперсоналистов. Класс имперсоналистов и майя-вада учения. Это конечный вывод, что я есть Бог. То есть каждый. Вы Бог, я Бог. Вы просто вы не знаете, я знаю об этом. Вы должны тоже узнать об этом, что вы Бог. Все они к этому выводу приходят. Это класс майя-вада. Это дает знания большие людям и также огромную гордыню развивает. У них недостаток большой в этих философии. На днях обсуждали эти темы. Это опасный философ.
То есть там как раз любовь, если ты читаешь книгу.
Ну там, да, читает либо на гуру нужен, но до какого-то момента времени. Как веревочная лестница, забрался и выбрасывает. То есть там нет отношений вечных, преданности такого не существует.
Алло?
То есть позиция крайне эгоистическая, если говорить о позиции. Но знания философские те же, вывод только другой. Вывод сильно отличается, но говорится, что важнее всего вывод. Если вы даже ничего не знаете, не знаете вывод, вы в хорошем положении. Если вы знаете все, не знаете вывод, очень опасно. А вывод дается в писаниях, в тех же знаниях. Там, где дается знание, там же и вывод дается. То есть, если вы изучите все-все писания мира, все-все ведические книги, все, вывод какой? Кто я? Слуга? Бога? Все. Вот он вывод. Все просто. Не Бог, слуга Бога. Это безопасно. Так, вы господин, я господин, все господа, что посудят. Столкновения серьезные будут. Майвада усиливает вражду Вьякакали, ускоряет деградацию. На возвышенной философии привлекательно. Прабхупада говорил, что если вы встретили кобру, это опасно. Но если вы видели кобру, украшенную драгоценными камнями, это еще опаснее. Потому что она еще привлекательнее. Поэтому мир спасает сейчас личностная концепция. Имперсоналисты, значит, нет персон, нет личности. Персоналисты должны быть. Которые понимают Бога как личность и общаются с ним, служат ему. То есть вот это служение спасет мир. Завтра уезжаете в Москву?
Да, мы еще
уезжаем. 8 утра у вас?
У нас 8:45.
Такси, 8:45. Мангалор? Оттуда что, самолет у вас?
Мумбай,
потом
Дели.
То есть прямого Дели нет?
Ну, мы прямым рейсом летели.
Из Клава.
И, наверное, проще все-таки 5 часов дойти до Гуа, чем вот такие вот пересадки.
Да, это проще было бы. Но раз такой путь, что
делать? Ну, спросили дома.
Мне у нас просто на Жене.
Сказали,
да, поэтому она тоже просила до мая, но разработала.
Ну, хорошо, логистика. Потому что Юля, она так же не делала, то есть хорошо.
Ну, мы просто тогда для всех уже организуем путь через Гуа, кто будет лететь.
Не сложно. Аэропорт прекрасный, авиалинии отличные.
Эйроджет,
у нас ЧТР будет.
Я вам советую позвонить в аэропорт завтра утром, узнать насчет рейса еще раз. Мария Камала однажды приехала в аэропорт, самолет уже улетел раньше на час. Такое случается. То есть у нас этого не допускается никогда, а здесь происходит.
А там время относительно.
Ну просто решили, что достаточно самолет полный полетели.
Они сказали, что они не смс послали.
А смс послали, что мы улетаем.
Вообще была в шоке. Да. Потому что так касательно, вот это ваше проблема. Я вообще из другого
города. Ну, что вы можете зайти просто на сайт ДТР и посмотреть онлайн,
да.
Как они выглядят.
Вот он мой рекомендовал, потому что они,
а просто говоря, не приносят мне вклады.
Кто это? Рекомендовал.
Это Сверчок.
Сверчок.
Он летает.
Почему?
Потому что я знаю, ну как он такой, Сверчок? Он видит Сверчок. Ну, посмотрите, запомните. Ну, как кузнечик. Вышли за этот кузнечик. Что это из Китая? Из обиды существа.
Напишите. Вишва Митра.
Вишва Митра.
Вишва Митра. Прабу добавьте в конце. Его уважают. Это божественная приставка.
Вишва Митра.
Прабу.
А еще есть для Мисаилов интересная статистика у них. Женя. В Англии на сегодняшний день в Англии каждую неделю становится вегетарианцами 5 тысяч.
Но лучше если пилить в храм на Дьяма.
Потому что страна просто
может только строить.
Там воскресные программы проводят.
Ну, такая не
программа. Вы сможете прийти
больше
даже, как говорится.
Каждую неделю.
Но новичок, который первый раз пришел, а вот уже.
5 тысяч.
Не, но вот. Я уже поняла, что
это
нет, я
слышала
просто вот так.
Это время, то есть они считают, что землю дали уже для строительства.
Да, помните, название-то...
Дальнам это время стоит.
Дали какие-то помощи, когда они прожаренные, ну, называют честью, да, такая. Я когда начала есть, я просто обалдела, что-то между вот клиентами, таким и мясом. Да, ну, вот что-то как...
С Олегом Стеняевым в Москве, это один из ведущих священников, проповедников христианских православных. Там был еще один человек у нас, меня познакомили с ним. Вот, и я его спросил, вопрос этот задал, что в Евангелии, когда я читал, я нашел несколько мест, как бы указывающих на реинкарнацию, как я понимаю. Как это объясняют священники, эти места? Он попросил меня называть эти места, процитировать. Я процитировал, что ученики подходят к Иисусу и спрашивают, что в Писании говорится, что до того, как придет Мессия, то есть ты, сначала явится Илия, а потом уже придет Мессия. Но вот тебя мы видим, Мессия, ты здесь, а где же Илия? А Илия – это ветхозаветный пророк. Задолго-задолго до Иисуса он когда-то жил. Иисус отвечает на написанное в Евангелии. Илия уже приходил, но не узнали его и сделали с ним, что хотели. И далее тут не комментарий, а приписка евангелиста. Не комментарий. Евангелист пишет дальше. Ученики отошли от Иисуса, думая об Иоанне Крестителе, как о приходе Илии. Что это был Иоанн Креститель. Это одна и та же личность. Вот я его спрашиваю об этом. Другой момент. О слепорожденном. Когда Иисус исцелил слепорожденного, он родился слепым. Ученики спросили его, за чьи грехи он страдает, за свои или грехи своих родителей? Странный вопрос, правда? Если он родился слепым, то как же за свои грехи он может страдать? Или грехи он страдает, или грехи родителей. Иисус не дает ответа на этот вопрос. Он говорит, неважно, ни за свои, ни за чужие, а для того, чтобы свершились дела Божьи на нем. То есть он отвергает. Но сам вопрос указывает на то, что они знали о прошлом, до рождения его слышали грехи. И мне этот священник говорит, мы, священники, принимаем инкарнацию. Но удивляет. То есть, ну, говорит, мы за всех, потому что не все же принимают инкарнацию. Но он сказал, что мы принимаем. Я говорю, а почему же вы это не проповедуете? А, говорит, потому что это нельзя слушать людям.
Это
он мне говорит. Что другой священник уже по-другому говорит. Он просто начинает интерпретировать все эти вещи, что Илия это образно, что ну, как будто Илия, да, что как вот все какие-то качества Илии, но на самом деле, то есть, и так далее. Да. А этот говорит прямо, что мы верим в реинкарнацию, но мы считаем, что это проповедовать вредно. Я спросил, почему? Говорит, потому что Иисус сказал, достаточно одного дня заботы. Если вы будете знать о будущей жизни, вы потеряете ответственность за эту жизнь. Ответственность жизни одна. А иначе потом вы либо в ад, либо в рай. Вот это полезно говорить людям. Если они будут знать, что есть еще другая жизнь, они потеряют ответственность. Тогда я понял, что в этом есть доля истины. То есть идея реинкарнации не должна распространяться без понимания кармы. То есть в этом есть определенный смысл. Вот понимаете, как люди, они узнают о реинкарнации, не понимая больше ничего, и начинают играть этим. О, кем я был в прошлой жизни, кем я буду в следующей жизни, не забывают вообще.
Как песня Высоцкого.
Я учусь в 10 классе, представьте себе, мы и ловим голос Америки тогда. Но это было для нас очень интересно, это же голос Америки, это антисоветская передача была. Антисоветская, и там певцы были очень западные, интересные. Битлз, там, и, помните, был Денис Русов тогда, вот, ловили его, этот певец, такой будто перчил. И вот мы поймали этого Дениса Русова, и там помехи идут, даже его глушили, глушители стояли на голос Америки, но вот что-то слышно. И вот интервью с Денисом Русовым на русском языке вообще все. И я до сих пор его помню, слушаю внимательно, и ему, его спрашивают, это, представьте, 73-й или 2-й год вообще. Вопрос, где Мисс. Ходит мнение, это Америка, что в прошлой жизни были Александр Македонский. Это для нас, для атеистов, для тех, вот, ну, совершенно таких грубых. Я слышу, не могу понять, о чем речь идет. Прошлая жизнь Мисс Русс. Что за глиматета, конечно. И микрофон ему, что он скажет? Что же он скажет на такую жизнь? Он говорит, не знаю, может быть, я не помню. Не отвергаем. Это 70-й какой-то 3-й год. То есть это было как игрушка, как развлечение, как шоу. Кем ты был в прошлой жизни, кем и станет в прошлой жизни. И на самом деле люди начинают просто терять ответственность. Но карма это другое. Что посеешь, то пожнешь. Иисус тоже об этом говорит. То есть живешь как свинья, с ней не родишься. В буквальном смысле. Это тоже душа воплощенная, тоже жизнь. Моя бабушка не могла, она могла до какой-то степени понять, что человек рождается не снова человеком. Но когда я сказал кого угодно, говорит, как, даже комаром, что ли? Говорю, ну да. Да нет, это полная ерунда. Она не могла это увидеть. Но между комаром и человеком такая, кажется, разница, правда? Ну и тот живой, и этот живой. Разница в этом. Даже комаром можно стать. Растением можно стать. Собакой можно стать, крысой можно стать. Крыса – это самая близкая форма к человеку. Генетическое это сходство 80%, самое максимальное. Вы это говорите, что крысами рождаются неудачливые домохозяева. Они накапливают, накапливают, у них там сарайчики, там шкафчики. Крысы делают то же самое. Если в нору ее раскопаете, то есть там все полочки, все погодь, все разложено, там копеечки, монеточки, фантики, все, все. Зачем? Разум у них очень мощный на этот счет. Как достать что-то. Есть такие люди, да, доставали. Это неудачный домохозяин называется.
Поэтому крысу больше и больше.
А вы знаете, это
в Москве.
Про Линкольна и Кеннеди.
Про Кеннеди? Про Кеннеди.
Линкольна убили. И Кеннеди убили. И они другой и тот другой президент США. Самой могущей страны. А у Линкольна был правая рука, помощник по фамилии Кеннеди. Человек. Вот. А у Кеннеди правая рука был Линкольн.
Одно и то же дата рождения, смерть одна и та же дата. А...
Ну, вот у двух президентов такое совпадение.
Смотрите, что Линкольн был помощник Кеннеди, а Кеннеди был помощник фамилии.
А я вам просто дам сейчас статистику читать.
Их убили или еще? Их обоих одинаково убили издалека, с снайпером, в открытой машине, открытый кузов у машины.
Линкольн убили в этот, ну, в театре там, на
в открытом, ну, открытом месте.
Читаю статью. Называется «Джон Кеннеди родился вождем племени там какого-то мумба-юмба в Южной Америке». Статья называется. Я читаю, что ж такое. О реинкарнации. Газета. Журналист какой-то попал в это племя, там, как на Амазонке. Ну, попался и попал, там что-то там поел, где-то переночевал, и вождь племени к нему подошел. И по-английски стал с ним говорить. Хороший английский язык. Он удивился. Разговорились. И он представился: я был президентом Америки в прошлой жизни. Я Джон Кеннеди. А, поздравляю его. Ну, иронически понятно. Он понял иронию, этот человек, вождь племени. И стала описывать им подробно план Белого дома. Свой собственный кабинет. Все подробности описал. Поэтому он эту статью сделал. Что очень похоже, что Джон Кеннеди сейчас вождь племени.
Мумба-юмба. Опустился, значит.
То есть он все подробности, весь план, все знал.
А лошадь?
Лошадь означает очень хорошая память. Ашва означает ложь на санскрите, ашва означает память. Сколько бы лошадь ни прошла, она обязательно вернется обратно той же дороге. Но что еще лошадь, кроме памяти? Для чего она эту память? Чтобы служить хозяину. Если вы служите хозяину, развивая сознание лошади, родитесь лошадью.
А с каких животных вы можете
называть?
То есть, если служить
хозяину? Да, если вы служите не Кришне. А просто хозяин служит. Это сын животного, да. Собака кто? Это тоже кто-то служит. Хозяин. Ищет хозяина, служит ему. Причем не просто служит, он тявкает, потому что ему кости дают. Он именно говорит то, что требуется от него.
А вот что бывает достаточно часто, когда если человек реинкарнируется в другого человека, и он помнит, где можно жить. И так немножко
пишут. Это редко. Что он помнит буквально. Но он помнит все по-другому. Он абсолютно все помнит, но по-другому. В плане отношений. Помнит отношения.
Помнит отношения.
Например, я провожу лекции почти каждый день, когда путешествую. Залы людей и так далее. И большинство этих людей, которые приходят, я уже где-то видел. Когда мы встречаемся первый раз, и они мне говорят то же самое. Они подходят, и я сразу общаюсь с ними, как со старыми знакомыми. Сразу же в контакте. Сразу адреса, все. То есть это память.
Хотя они первый раз пришли.
Это другая память.
А бывает же такое, даже когда ты стоишь, смотришь на зал, ты видишь вот конкретно, ты же даже знаешь, для кого ты пришел.
Да, то же самое. Я, например, сразу. Что такое любовь с первого взгляда какой-то? Узнали человека. Не означает, что будете несчастливы, конечно, 100%. Просто узнали.
Так это вот что-то не отработано в прошлой жизни?
Да, где-то я слышал, 50% отношений с прошлой жизни мы встречаем здесь. 50% это продолжение отношений с прошлой жизни. 50% новый создаем. Муж и жена, они очень долго воплощаются вместе могут. Жизнь за жизнь или через жизнь. Это может быть очень долгий процесс. Причем могут меняться ролями. Мужчина может с женщиной рождаться, женщина мужчина и так далее, и так далее. Подругами, друзьями так же.
Если не в разное время умирают.
Ждут?
Ждут.
Да, там есть как накопители. Как самолет. Заходим, мужчина. Сразу самолет. Все. Ждем еще, пока наполнится весь состав, потом раз это будет самолет. Наполнитель.
А комаров, чтобы родить человека?
Нужно очень потрудиться. Очень нужно потрудиться, чтобы родиться комаров.
А вот неверующие люди, у которых нет веры, очень многие живут атеистическое время, так и живут без Бога, нет Бога. Я очень часто слышу выражение «Бог внутри меня». Не надо говорить, в храм ходить не буду. Если кто ходит в храм, они отправляют грехи.
Да-да. Но мне один человек сказал об этом, что мне, говорит, не нужно никакая религия, говорит, у меня тесть, священник, он за меня замолится грехи. Все.
Да.
Все, один человек пришел к Прабхупаде и сказал, Прабхупада у нас божество семейное, мы ему поклоняемся, и отец мой поклонялся, дед поклонялся, у нас все в порядке, мы служим Богу, мы нанимаем браманов, они все делают. Мантры читают, пищу предлагают. Да, Прабхупада спросил. Да, все хорошо, но где ваша бхакти? Ваша любовь где? Он нанимает, но где ваша бхакти? Отношение к Богу. Любите Кришну, вот и все, все очень просто. И вы видите, что жизнь полностью удовлетворится. Карма позволит вам быть счастливыми считанные годы. Все. Это я в лучшем случае
счастлив.
А так, может быть, только медовый месяц. Атеисты рождаются там, где о Боге не говорят вообще. И они вынуждены деградировать постепенно, жизнь за жизнью.
Опускаются. Несмотря на то, что вот, допустим, есть люди, у которых есть определенные там на том ценности, там моральные ценности. Потому что та скорость, она была у нас история, там, короткий период, да, истории, ну, была история. И достаточно много было там людей, которые были разные.
Нравственность без Бога – это один из пороков уже. Это уже порочная нравственность.
Это уже порочная?
Уже, да. То есть нравственность без Бога, она именно помогает скрыть Бога. Например, был кодекс коммуниста, помните? Не знаю, помните или нет. Но моральный кодекс. Да. Что коммунист должен следовать кодексу этому. И так, коммунисты также говорили такие вещи, как убери бревно собственного глаза, это знаешь, как соломинку из чужого глаза, что посеешь, что пожнешь. Я это слышал от коммунистов. Думал, как мудро, как хорошо сказано, моральный кодекс коммунистов все знали. И когда мне было 25 лет, я первый раз прочитал Евангелие в Петербурге. Я никогда не прибегал к сочинению писания. Я был поражен, что все они взяли именно оттуда, а от Иисуса нужно было получить. Нет, это не да. То есть они скрыли Бога этими афоризмами. Словами Бога скрывают Бога, потому что я источник этих слов.
Подмена.
Это
вот как будто фашист,
да? Да, это уже порог. Вроде нравственность, смотрите, но это уже порог. То есть Бога нет. Послушайте меня. Это очень большая проблема. Бог говорит, не убей. Я говорю, не слушайте, я скажу. И говорю, это что, я Бог тебе? Очень плохая философия. Хорошо, если есть ужин какой-то. Есть?
Да.
После.
А какой сегодня? Картошечка. Вы так все вкусно. Знаете,
я тоже разомозгаю и картошечку.
Шлабрухан,
яйца. Яйца.